Грузия может получить статус страны-кандидата ЕС уже этой осенью. Казалось бы, долгожданная новость из Брюсселя способна хоть на короткое время преодолеть так называемую деполяризацию. Но на сей раз в Тбилиси разгорелась другая дискуссия. Насколько грузинская власть, которая нередко вступает в открытую конфронтацию с западными партнерами, приблизила страну к ЕС. Одни считают, что грузинская мечта не способна воплотить в жизнь европейскую мечту грузинского народа. Ну а сама власть на этом фоне обвиняет оппонентов в попытках сорвать евроинтеграцию страны. Кому и за что дается статус кандидата и чем на сей раз будут руководствоваться в Брюсселе при принятии этого решения, говорим с директором Центра европейских исследований фонда Рандели Кахой Гугулашвили и директором Центра исследования России Давидом Дарчашвили. Патону, Давид, вы в частности считаете, что эта грузинская власть не заслужила статус кандидата. И если Тбилиси все равно дадут такой статус, то это будет профанация, а не евроинтеграция. Почему?
Да, я так написал, так как я не имею политической ответственности. Если бы это решение было бы на мне, то, конечно, я все-таки поддержал бы евроинтеграцию, несмотря на все. Но, с другой стороны, я не считаю, что никто не должен напоминать постоянно этому правительству, что оно никак не подходит к европейской цивилизации. Ее не то, что кандидатство Евросоюз, как билет в Макдональдс нельзя давать. Но грузинское общество – это другое. И как тут разделять общество с правительством, никто до конца этого не знает. Есть и прагматическая опасность, мне кажется, риск такой, что, получая сейчас кандидатство, когда вот это правительство, которое сделало все, чтобы Грузия недостойна была бы этого, вот и все равно в ее руках, получая это, риск в том, что на несколько, может быть, даже лет это удлинит самоуверенность этого правительства. Она будет делать все, чтобы показывать своим сторонникам, я не знаю, международному сообществу, что все, что она делала, это было легитимно, потому что вот они получили наконец-то долгожданный этот статус. Пока сейчас Европейский Союз соберется силами и разберется до конца, что и как происходит в Грузии, это еще займет какое-то время и дает правительству грузинской мечты фору на следующих выборах, что вот мы, что вы хотите, мы все делаем правильно. И это чревато, это рискованно для того же общества, для неправительственного сектора, для молодежи, против которого это правительство нацелено. У нее что-то не получилось, но оно старается окольными путями, в том числе и репрессиями, бороться против настоящего проевропейски настроенных сегментов общества. И в новой ситуации ей может даться возможность продолжить это.
Абатно Каха, политика кнута в 22-м году себя, судя по всему, не оправдала. Может, действительно Брюсселю пора доставать пряник? И если в этот раз Грузию опять оставить в предбаннике, не подтолкнет ли это страну поближе к России?
Совершенно верно. Эти риски все существуют. Я по поводу рисков согласен и с Давидом, что, конечно же, грузинская мечта, которая себя не очень с хорошей стороны показала в отношениях с ЕС, также мы не видим особой заинтересованности выполнять эти все 12 приоритетов, которые были переданы и выполняя которые Грузия могла бы очень легко заполучить статус кандидата. Практически решенный был вопрос еще тогда, когда нам дали европейскую перспективу. Конечно же, тем, что Еврокомиссия нам, несмотря ни на что, все-таки даст статус кандидата, это связано с определенными рисками. И в первую очередь это вот именно вот этот арогантный подход и стиль и риторика, вот это отношение к ЕС какое-то не совсем уважительное и к ее представителям, и вообще к ее принципам. Неуважительное отношение, это может остаться и может даже развиваться еще дальше идти. Такие риски существуют. Но существуют и другие риски, конечно же.
И какие перевешивают из этих двух?
Существуют другие риски. Риск того, что Грузия слишком отстанет от Молдовы и Украины, если если Украина и Молдова получат согласие на начало переговоров с ЕС, то они уже окажутся не на шаг впереди, а на два шага впереди от Грузии. И это евроскептикам в Грузии может дать дополнительные аргументы, и не только в Грузии, но и из России мы постоянно слышали об этом, и даже Лаврова об этом говорила, все, что Грузия играет, что ее никогда не примут в ЕС, это все заигрывание и тому подобное. И вот эти евроскептики, конечно, это будут менять свою пользу. Это все. Это может ослабить и демократические силы в Грузии, может быть, даже провоцирует нестабильность в стране, потому что все видят, что в Грузии само общество и практически все силы, кроме грузинской мечты, они просто считают это экзистенциальным вопросом для страны, то есть получение статуса кандидата. Хотя, может быть, это драматизировано, но учитывая вот этот очень сложный момент и геополитические реалии, которые сложились вокруг нас, это правда может быть экзистенциальный вопрос. И все это может вызвать нестабильность, может вызвать даже восстание, я думаю, в Грузии. Мы не знаем...
Восстание против правительства.
Да, против правительства. Если, допустим, Грузия не получит статус кандидата, может вызвать большую нестабильность, которая в любой момент может перерасти. Ну, мы видели, например, 7-8 марта вот эти, так сказать, обыкновенные, совершенно мирные демонстрации, чуть не вылилось серьезное столкновение между демонстрантами и полицией. Столкновения были, но слава богу, что приняли правильное решение, в конечном счете отозвали этот закон. Если бы они не отозвали этот закон, мы не знаем, чем бы все это закончилось.
Вы думаете, этот шаг оценили в Брюсселе?
Я думаю, да, это точно. Оценили шаг не только грузинской власти, но в первую очередь вот стойкость и способность грузинского народа защищать.
Это, конечно, это без вопросов. Но...
Да. С другой стороны, конечно же, это что в конечном счете правительство было способно сделать шаг назад, это было правильно оценено. Но если бы они наблюдали бы это изнутри, то они бы увидели, в какой истерике оказалось грузинское правительство и как они, значит, отступили на шаг, но в своей риторике они, наоборот, перешли в наступление. Но это было риторическое наступление, и это, слава богу, оно не приводит к каким-то реальным результатом. Ну, вот существуют такие риски. Поэтому мне трудно решать, или кому-то из нас будет очень трудно решать за Еврокомиссию, какую она напишет рекомендацию.
Но она даст это народу Грузии или правительству Грузии? И можно ли это разделить?
Вообще, обычно в нормальной ситуации это не делится. В нормальной ситуации существует два обязательных условия, чтобы страна получила продвижение по европейской интеграции. Одно условие – это что народ должна быть поддержка европейской интеграции. То есть не меньше 50% обычно. Но у нас эта поддержка 80%. Если поддержки нет в народе, то Евросоюз, наверное, какое бы хорошее правительство не было, и выполняло бы все какие-то законы, вводило и все. Я думаю, что так легко не даст возможности продвигаться. Другое тоже обязательное, так сказать, условие, чтобы было доверие к правительству и к власти, которая в стране, и чтобы была какая-то планомерность и уверенность в том, что следующие шаги после получения статуса будут именно в том направлении, в котором ожидает Европейский Союз. То есть, что Грузия будет становиться все более демократичной, и страна будет все более, значит, соблюдать права человека и тому подобное. То есть, и плюрализм будет развиваться, и не будет развиваться авторитаризм, да, в стране и тому подобные вещи. То есть, в этом должны быть уверены. Для того, чтобы в этом была уверена европейская сторона, надо эти 12 приоритетов, в первую очередь, выполнить.
О 12 пунктах. Например, бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью «Эхо Кавказа» сказал, что Грузии дадут зеленый свет только после того, как изменится правительство демократическим путем, а не в контексте 12 пунктов, которые нереально выполнить. Насколько верно вообще привязывать предоставление статуса к выборам 2024 года, например?
Я думаю, что прямо об этом никто не скажет. И сейчас вот последние какие сведения приходят неформально с Брюсселя. Вроде бы там думают все-таки дать кандидатство, но с какими-то серьезными оговорками. Посмотрим, какой будет текст. Прямо там в тексте будет ли сказано, что вот все зависит от выборов, или не будет сказано. Не уверен, но в любом случае, вот скажем так, тяжеловесный вот бюрократический язык Еврокомиссии, который понятен экспертам, но для неискушенных людей он абсолютно туманным остается, и это дает возможность манипулировать этими текстами вот недобросовестному правительству. И я очень надеюсь, что в данном случае хотя бы будет очень однозначный текст, однозначное заявление, что требуется от грузинского правительства в будущем, и как и чем это чревато, если грузинское правительство это не будет делать. Вот в таком случае, может быть, это сыграет как-то на руку, на демократическим силам, демократическим процессам в Грузии. А то я боюсь, что, опять же, вот риски манипулирования ситуацией, продолжение такой абсолютно неевропейской, скажем так, политики. В отношении у тех же 12 пунктов, ведь ничего абсолютно, палец о палец серьезно не ударим по реформированию судебной системы, не говоря уже о деэскалации и так далее. И это продолжится, к сожалению. Но просто под статусом кандидата. И я этого очень боюсь.
А деэскалация достижима? Некоторые из этих 12 пунктов, насколько это реалистично действительно выполнить за год? Например, изменить судебную систему страны, преобразовать ее за год? Например, убрать поляризацию политической жизни? Это выполнимо?
Разные вещи. Вот поэтому я думаю, что лучше было бы, чтобы конкретные были условия, а не так просто деэскалация, деолигархизация, реформа. А конкретно было бы сказано, что нужно изменение принятия решений и принятие новых членов в Верховном Совете Юстиции, что нужны вот конкретные шаги, опять же связанные с политзаключенными, особенно вот это касается Ники Гуарамия и так далее и тому подобное. То есть, чтобы не давало все это возможность разночтения. А через это может быть достигнута деэскалация. Что нельзя отходить от принципа 2% барьера во время выборов, которое было обговорено с помощью Шарля Мишеля. Но потом вы знаете, что грузинская мечта вышла из этого договора. Какие-то конкретные вещи, и там же должно быть сказано, чем это чревато, потому что так называемая кондициональность, conditionality, которая одна из механизмов Евросоюза, должно быть четко проговорено, что чем все это грозит конкретно грузинской власти.
Если до сих пор грузинская власть не прислушивалась к замечаниям Брюсселя, почему она изменит свою стратегию сейчас?
Вы знаете, мы до конца не можем сказать, чем руководствуется грузинское правительство. Она правда хочет до конца на 100% саботировать все это? И единственное, кого она прислушивается, это Кремль? Или ей хочется оставаться у власти любым способом? Это очень схожие вещи, но все-таки разные. И старается манипулироваться, старается маневрировать, потому что, может быть, эти европейские тексты тоже дают ей эту возможность. Она говорит, ну, деэскалация, что мы можем делать? Вот оппозиция нас ругает. Если бы там вместо деэскалации было бы что-то более конкретное сказано, как можно достичь деэскалацию и в чем ответственность правительства, то было бы все гораздо яснее.
Батнукаха, 23 июня 2022 года, когда Украине и Молдове в ускоренном порядке дали статус кандидата, это было политическое решение. Тогда же Грузии, наоборот, сперва дали домашнее задание в виде 12 пунктов, и только затем сказали, что она может рассчитывать на статус. Насколько оправданным был такой подход?
Я думаю, вполне оправданным был, и были причины на то, конечно же. Грузия могла бы получить безоговорочно, конечно, тот же статус, потому что практически домашнее задание в Грузии было выполнено на том же уровне, на котором Украина выполнила, что касается, допустим,
опережала даже Молдову.
Ну, допустим, Украину не опережала в любом случае, но с Молдовой у нас было определенное опережение. В вопросах, допустим, экономических реформ или правовых реформ, касается регуляторных областей, много чего. Но в конечном счете можно сказать, что эти три страны так или иначе приблизительно на одном и том же уровне находились в вопросе приближения вот правовой системы к европейской. Что касается демократии, можно сказать, что в вопросах демократии тоже ни одна из этих стран полностью не соответствует европейским стандартам ни по правам человека, ни по другим критериям демократии. Ну, что касается коррупции, допустим, можно сказать, что Молдова даже более коррумпированная страна, чем Грузия, и Украина то же самое. Грузия, может быть, даже опережает их в этом смысле, да? Но, несмотря на все, очень большое значение имело то, что в течение последнего года-двух грузинские власти не проявили себя с лучшей стороны в отношениях с европейскими институтами. Они всегда показывали какое-то несогласие с определенными рекомендациями. Многие рекомендации не выполняли или критиковали часто европейских политиков. Я думаю, что это напряжение какое-то возникло. Допустим, возьмем тот же самый Шарль Мишель, который является
с президентом Европейского совета. Он приехал в Грузию специально, чтобы согласовать между оппозицией и властью соглашение, которое должно было уменьшить поляризацию и деэскалировать этот политический кризис, который был в Грузии. Соглашение было достигнуто, но в конечном счете грузинская власть, она вышла из этого соглашения. И практически вот эти все усилия Европейского Союза, они были отвергнуты. Я очень хорошо помню момент, когда Европейская комиссия объявляла свое решение о рекомендациях.
Это усилило или ослабило позиции грузинской мечты в стране?
Я думаю, это трудно сказать, потому что у них есть свои последователи, на которых они работают, особенно евроскептические части населения. Если они получили какой-то отток, допустим, их поддерживающих, так сказать, части населения, или можно сказать, что ослабилась поддержка вот со стороны тех, которые четко за европейскую интеграцию, зато усилилась очень сильно вот поддержка со стороны тех, которые евроскептики в стране. А их, наверное, процентов 20, вот так как 80 за Европейский Союз, а процентов 20. И вот эти 20%, которые поддерживали разные маргинальные политические силы в Грузии, начали поддерживать грузинскую мечту. И, наверное, у них такие расчеты на них тоже имеются. И я думаю, что очень хорошая демонстрация всего этого была, вот когда фон дер Лайен, это президент Европейской комиссии, сделала заявление о том, что вот они рекомендуют для Молдовы и для Украины статус кандидата, а для Грузии, значит, европейскую перспективу. Она тогда очень хорошо рассказала о том, какие хорошие отношения у них с украинской администрацией, показала свое удовлетворение по поводу их отношений, отношений Еврокомиссии с молдовской властью, с которым у них не было никаких проблем, и они очень легко обговаривали все вопросы. Но она ни разу не заикнулась в позитивном плане об отношениях между грузинским правительством и, допустим, Еврокомиссией. То есть я тогда понял, что именно это и явилось основной.
То есть там было больше личного, потому что это решение разочаровало очень многих людей, которые поддерживают европейскую интеграцию Грузии тогда. И сейчас Салума Зурабишвили, например, на встрече с Анналеной Бербак в марте заявила, что граждане Грузии не поймут повторного отказа в статусе кандидата в ЕС в этот раз.
Я хочу отметить, ничего личного там нет. Это практика. Для того, чтобы страна продвигалась по линии европейской интеграции, нужно все более тесное и тесное сотрудничество между правительствами, между Еврокомиссией, между исполнительными властями, а также другими институтами. Это сотрудничество должно быть на высоком уровне. Взаимопонимание должно быть полное. Если ты хочешь становиться членом Европейского Союза, у тебя должно быть взаимопонимание сложено и не должно быть много проблем. А взаимопонимание между грузинским правительством и с Европейской комиссией и представителями европейских властей, оно все уменьшалось и уменьшалось в течение последних 2 лет. И несмотря на то, что Грузия выполняла, допустим, предписанные по соглашению об ассоциации требования и какие-то законы принимала, которые были направлены на евроинтеграцию, что касается именно сотрудничества, потому что были вопросы, допустим, та же судебная реформа, о которой сказал Давид. По вопросу судебной реформы было сделано все в Грузии, чтобы показать полностью Еврокомиссии, что мы ни в коем случае этого не будем делать. А со стороны Еврокомиссии было очень четко сказано, что без реформы судебной системы продвижение Грузии по европейской интеграции невозможно. Но вот наше правительство показало всем своим, так сказать, действиями и риторикой, что мы этого не будем делать. То есть есть вещи, которые мы не будем делать. А ни разу ни украинская, ни молдавские власти такого заявления не делали никогда. Они могли что-то не сделать, допустим, и сказать, что вот не смогли или что-нибудь в этом роде. Но то, что мы, допустим, этого не будем делать или того не будем делать, хотя вы считаете, что нам нужно вот это изменить, допустим, там антикоррупционное бюро сказали там эти украинцам. Они сказали, да, мы сделаем. Может быть, не совсем хорошо сделали. Но, во всяком случае, это взаимопонимание там существовало, и отношение было на сотрудничество. А грузинская вот мечта, она показали, что они будут сотрудничать, но не во всем. Есть вещи, которые вы не трогаете. Допустим, вопрос о выборах, система выборов в Грузии. В этом вопросе тоже грузинская мечта сказала, что нет, мы не будем делать то, что нам рекомендуют, а будем делать то, что, мол, для Грузии, значит, лучше. Мы знаем лучше, чем они. Вот это это отношение. Я думаю, это отношение все решило. То, что касается уже следующего шага и вопроса присуждения статуса кандидата.
До этого еще остается.
Ситуации.
До этого еще, время, да, еще время. Есть. И я хочу спросить, Батон Давид, у вас источники Радио Свобода в Брюсселе отметили, что Грузия получит статус кандидата, если власти страны, условно говоря, не будут делать глупостей, формальным языком не предпримут открытых антизападных шагов. Чего, на ваш взгляд, опасаются в Брюсселе, что это значит?
Ну, абсолютно нету доверия к этому правительству. Ее европейскость никто не верит. Прагматически им, может быть, выгодно играть во что-то, но это настолько прозрачная, белыми нитками сшитая игра получается, что все понимают уже давно. Хотя это заняло время. Опять же, о заявлениях. Не делать ничего антизападного. Они скажут, что ничего мы и не делаем. Кроме таких заявлений нужны конкретные требования. Опять же, вот хотя бы связанные с этим парнем, с Лазаре, которого сейчас арестовали, которого сатанистом и неправильной ориентацией так обзывают самые высшие представители грузинской власти. В этом есть антизападность, а не в том, что вдруг кто-то скажет что-то, что, я не знаю, что Брюссель, значит, является новой империей или что-то подобное. Такие шаги нужно приостанавливать, потому что параллельно тому, что они назад забрали свой законопроект, они пугают или вот угрожают новыми репрессиями и студентам, и гражданскому обществу. Если им дается такая возможность, если их сразу очень четко не останавливать, то они будут этим заниматься. Люди будут убегать из этой страны просто. Потом, что войдет в Евросоюз, когда придет для этого время, непонятно. Просто страна с грузинской мечтой, а где будет население? Нормальные грузинские прозападные граждане, которые хотят гражданского общества. То их будет в Грузии большинство или не будет уже. Если им дать в руки власть, то таких людей будет все меньше и меньше, которые правда нацелены на европеизацию Грузии.
И все-таки, подводя итог нашей дискуссии, в 2023 году вопрос предоставления Грузии статуса кандидата – это геополитический в первую очередь вопрос или это технический?
Конечно же, в первую очередь это политический вопрос. И связанный с геополитикой, и, конечно, связанный с этим ситуацией в регионе и нашими интересами, конечно, ЕС. ЕС не хочет терять Грузию как партнера, но с другой стороны, это вопрос также нормативный. Я думаю, что ЕС также не хочет терять Грузию как потенциально демократическую страну.
Вы знаете, да, я согласен, это и нормативный вопрос, и отчасти геополитический, но в первую очередь это цивилизационный вопрос. Будет Грузия современной гражданской нацией? Или нам суждено остаться в квазифеодальных рамках. От этого все зависит. От этого зависит, опять же, будущее, какое оно будет, конфликтным, неконфликтным, будет что-то с демократией, не будет. Если мы хотим современное цивилизованное существование, то, конечно, нам по пути с Европой. Но для этого нужна какая-то очередность шагов и исполнение конкретных требований.